Касс, местный врач, сгорал от любопытства. Забинтованная голова вызывала в нем чисто профессиональный интерес. Слухи же о тысяче одной бутылке возбуждали его завистливое почтение. Весь апрель и май он искал случая заговорить с незнакомцем. Наконец не выдержал и накануне Троицы решил пойти к нему, воспользовавшись как предлогом подписным листом в пользу сиделки местной больницы. Он был поражен, узнав, что миссис Холл не знает имени своего постояльца. «Он назвал себя, — сказала миссис Холл, — это утверждение было лишено всякого основания, — но я не расслышала». Ей неловко было сознаться, что постоялец и не думал называть себя. Касс постучал в дверь гостиной и вошел. Оттуда послышалась невнятная брань. «Прошу извинения за то, что вторгаюсь к вам», — проговорил Касс, после чего дверь закрылась, и дальнейшего разговора миссис Холл уже не слышала. В течение 10 минут до нее долетал только неясный гул голосов, затем раздался возглас удивления, шарканье ног, грохот отброшенного стула, отрывистый смех, быстрые шаги, и на пороге появился Касс, бледный, с вытаращенными глазами. Оставив дверь открытой и не взглянув на хозяйку, он прошел по коридору, спустился с крыльца и быстро зашагал по улице. Шляпу он держал в руке. Миссис Холл зашла за стойку, стараясь заглянуть через открытую дверь в комнату постояльца. Она услышала негромкий смех, потом шаги. Со своего места она не могла видеть его лица. Потом дверь гостиной захлопнулась, и все стихло. Касс направился прямо к викарию Бантингу. «Скажите, я сошел с ума?» — произнес он отрывисто, едва войдя в скромный кабинет викария. «Похож я на помешанного?»
«Что случилось?» — спросил викарий, кладя раковину, заменявшую ему пресс-папье, на листы своей очередной проповеди.
«Этот субъект, постоялец Холлов.
Ну?»
«Дайте мне выпить чего-нибудь», — сказал Касс и опустился на стул. Когда Касс несколько успокоился с помощью стакана дешевого хереса, других напитков у добрейшего викария не бывало, он стал рассказывать о своей встрече с незнакомцем.
«Хожу», — начал он задыхающимся голосом, — «и прошу подписаться в пользу сиделки». Как только я вошел, он сунул руки в карманы и плюхнулся в кресло.
«Вы интересуетесь наукой, как я слышал», — начал я.
«Да», — ответил он.
И фыркнул. Все время фыркал. Простудился, должно быть. Да и не мудрено, раз человек так кутается. Я стал распространяться насчет сиделки, а сам озираюсь по сторонам. Повсюду бутылки, химические препараты, тут же весы, пробирки, и пахнет ночными фиалками. Не угодно ли ему подписаться?
«Подумаю», — говорит.
Тут я прямо спросил его, занимается ли он научными изысканиями. «Да», — говорит.
«Длительные изыскания?»
Его, видно, злость взяла. «Чертовски длительные», — выпалил он.
«Вот как», — говорю я.
Ну, тут и пошло. Он уже раньше весь так и кипел, и мой вопрос был последней каплей. Он получил от кого-то рецепт, чрезвычайно ценный рецепт. Для какой цели, этого он и не может сказать. Медицинский?
Черт побери, а какое вам дело?
Я извинился. Он снисходительно фыркнул, откашлялся и продолжал. Рецепт он прочел. 5 ингредиентов. Положил на стол, отвернулся. Вдруг шорох. Бумажку подхватило сквозняком. Каминная труба была открыта. Пламя вспыхнуло, и не успел он оглянуться, как рецепт сгорел и пепел вылетел в трубу. Бросился к камину – поздно. Вот. Тут он безнадежно махнул рукой.
Ну?
А руки-то и нет. Пустой рукав. Господи, подумал я, вот калека-то. Вероятно, у него деревянная рука, и он ее снял. И все-таки подумал я, тут что-то неладно. Как же это рукав не повиснет, если в нем ничего нет? А в нем ничего не было, уверяю вас. Совершенно пустой рукав до самого локтя. Я видел, что рукав пуст, и кроме того, прореха светилась насквозь. «Боже милосердный!» — воскликнул я. Тогда он замолчал, уставился своими синими очками сначала на меня, потом на свой рукав.
«Ну?»
И все. Не сказал ни слова, только глянул на меня и быстро засунул рукав в карман. Я, кажется, остановился на том, как рецепт сгорел. Он вопросительно кашлянул. «Как это вы, черт возьми, умудряетесь двигать пустыми руками?» — спросил я.
«Пустым рукавом?»
«Ну да», — сказал я, — «пустым рукавом».
«Так это, по-вашему, пустой рукав? Вы видели, что он пустой?»
Он поднялся с кресла. Я тоже встал. Тогда он медленно сделал три шага. Подошел ко мне и стал совсем вплотную. Язвительно фыркнул. Я стоял спокойно, хотя, честное слово, это забинтованное страшилище с круглыми очками хоть кого испугало бы. «Так вы говорите, рукав пустой?» — сказал он. «Конечно», — ответил я. Тогда этот нахал снова уставился на меня своими стеклами. А потом преспокойно вытянул рукав из кармана и протянул его мне, как будто хотел снова показать. Все это он проделал очень медленно. Я посмотрел на рукав. Казалось, прошла целая вечность.
«Ну вот», — сказал он, откашлившись, — «в нем ничего нет».
Что-то надо было сказать. Мне стало страшно. Я видел весь рукав насквозь. Он вытягивал его медленно-медленно, вот так, пока обшлак не очутился дюймах в 6 от моего лица. Странное это ощущение — видеть, как приближается пустой рукав. А потом...
Ну?
Чем-то, мне показалось большим и указательным пальцами, он потянул меня за нос.
Бантинг засмеялся.
«Но там не было ничего», — сказал Касс, чуть не взвизгнув, когда произносил «ничего». «Хорошо вам смеяться, а я был так ошеломлен, что ударил по обшлагу рукава, повернулся и выбежал из комнаты».
Каз замолчал. В непритворности его испуга нельзя было сомневаться. Он беспомощно повернулся и выпил еще стакан скверного хереса, которым угощал его добрейший викарий.
«Когда я хватил его по рукаву, — сказал он, — то, уверяю вас, я почувствовал, что бью по руке. А руки там не было. И намека на руку не было».
Мистер Бантинг задумался. Потом подозрительно посмотрел на Касса.
«Это в высшей степени любопытная история», — сказал он с весьма глубокомысленным и серьезным видом. «Безусловно, история в высшей степени любопытная», — повторил он еще более внушительно.